Ольга Коробейникова. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В Москве днем преобладание облачной погоды, временами дождь, возможно, даже гроза. Температура 14-16 градусов выше нуля, по области 11-16, ветер южный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами дождь, температура ожидается 12-14 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. А в ближайшие полчаса речь пойдет о том, о чем будет идти, в общем-то, и всю нашу утреннюю программу. Главная тема сегодняшнего выпуска – ушло в отставку правительство России. Об этом много говорят в новостях, но я напомню. Премьер-министр Михаил Фродков подал прошение об отставке кабинета президенту России Владимиру Путину. Он обосновал свою просьбу желанием предоставить президенту накануне выборов полную свободу выбора решений, включая кадровые. Путин принял отставку правительства. Фродков будет исполнять обязанности главы правительства до назначения нового премьер-министра. Вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям сегодня. Чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143 для абонента «Радио Свобода». А также мы ожидаем ваших смс-сообщений на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. А на пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Вопрос об утверждении Зубкова будет рассмотрен на заседании парламента в пятницу. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Михаил Фродков попросился в отставку, и Владимир Путин принял ее, показав, что полностью готов к такому повороту событий. Он согласился с соображениями теперь уже бывшего премьера о том, что глава государства должен в преддверии выборов иметь большую свободу рук.
Действительно, страна сейчас приближается к парламентским выборам, которые затем плавно фактически переходят в президентские. И, может быть, вы правы, может быть, нам все вместе нужно подумать на тему о том, как выстроить структуру власти и управления с тем, чтобы они лучше соответствовали предвыборному периоду и подготовили страну к периоду после выборов в парламент и после президентских выборов в марте 2008 года.
Многие думали, что кандидат в премьеры будет объявлен не слишком скоро, и это будет один из тех, кто в последнее время на слуху. Ну, скажем, один из первых вице-премьеров российского правительства. Поэтому, когда появилась новость, что в Государственную Думу внесена кандидатура Виктора Зубкова, многие политики были шокированы. Один из лидеров «Единой России», вице-спикер Госдумы Олег Морозов, тщательно подбирал слова.
Это решение, которое позволяет политическому лидеру страны принять необходимые кадровые решения в напряженный период ее жизни. Предстоящие парламентские выборы – это первое. Ну и мне кажется, что второе, что главное, после того, как будет сформировано новое правительство, мы увидим ту политическую команду, которую президент видит как команду следующего политического этапа развития нашей страны. Именно с этой командой страна пойдет в следующее политическое, думское и президентское четырехлетие.
В том, что Дума утвердит Зубкова премьером, сомнений нет, а у лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского нет сомнений и в том, что произошедшая перетряска кадров ведет лишь к укреплению личной власти самого Владимира Путина.
Назначение Зубкова вместо Фродкова – это сохранение того положения, которое сегодня. Зубков от Фродкова в этом смысле вообще ничем не отличается. Только разве что тем, что это новый человек, меньше связи и еще меньше влияния, и еще меньше политическая база, и еще меньше какая-либо другая база для работы. Он является абсолютным исполнителем воли хозяина, то есть президента. Единственным человеком, который принимает какие бы то ни было политические решения такого свойства, является президент. Это значит, что в стране существует жесткая, абсолютно авторитарная система. И это означает, что все остальные политические институты просто низведены к полному нулю. Для чего такое делается? Это делается для того, чтобы еще раз показать, что третий срок в том или ином виде совершенно неминуем. Потому что принимает все решения только один человек. Будет ли это впрямую третий срок, или это будет каким-то завуалированным образом третий срок, это не важно. А суть дела именно такая.
Впрочем, некоторые политологи пророчат, что настоящий преемник Владимира Путина будет известен ближе к президентским выборам и уж точно после парламентских. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
7:12 в Москве. Как всегда в это время, утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной моя коллега Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Я убежден, что российские газеты также в центре внимания держат тему отставки правительства Михаила Фродкова.
Безусловно. «Кабинет свободен» — это заголовок из российской газеты. Вчера глава государства разрушил двухлетний политологический миф о том, что именно тот, кто возглавит правительство после Михаила Фродкова, станет президентом после Владимира Путина. «Слишком мало осталось времени», — пишет газета, — «для того, чтобы запустить любого абсолютно нового политика на орбиту, по которой вращаются те, кто в народном сознании претендует на Кремль». Своему фирменному стилю неожиданно вытащить кролика из цилиндра Владимир Путин не изменил и на этот раз. Хотя те два часа, которые прошли между отставкой Михаила Фродкова и представлением в Думу Виктора Зубкова в качестве кандидата на пост премьера, усыпили бдительность даже ведущих политологов. Назвав это решение ожидаемым, они привычно повторили хорошо выученный за два года текст о двух возможных сменщиках Путина – Дмитрия Медведева и Сергея Иванова. И более высоких шансах последнего как кандидата в премьеры и как будущего хозяина Кремля. При появлении фамилии Зубкова точку зрения пришлось резко менять. Это была российская газета. А вот что пишет новая газета. Сезон, подзаголовок, сезон 2007-2008 открылся заменой исполнителей ролей второго плана. Известно, что президент Путин не любит принимать решения, пишет газета. Он оттягивает их принятие, а когда принимает, принимает самое компромиссное из возможных. Смена премьера – прекрасный тому пример. Что он означает с точки зрения президентской гонки? А по-прежнему самые разные вещи. С одной стороны, в отставку отправили Фродкова, в явной панике – к явной панике и унижению партии третьего срока, которая хотела видеть его техническим президентом. С другой стороны, назначили абсолютного клона Фродкова, питерца Зубкова, тестя господина Сердюкова, нашей восходящей политической звезды, теснейшим образом повязанной с сеченным делом ЮКОСа. То есть это не решение, это способ оттянуть решение и дополнительная гарантия собственной безопасности, потому что новые назначения новых министров означают, что кто бы ни был преемником, министры будут эти, назначенные Путиным. Ведь вопрос не в том, кто будет премьером, а в том, кто будет президентом. А этот вопрос отсрочен, заключает «Новая газета». И «Новая газета» публикует также комментарии политиков на эту тему. Вот что, например, говорит Борис Немцов. «Отставка Фродкова для меня не является неожиданной, но кандидатура нового премьер-министра, по-моему, за гранью добра и зла. Предлагать на пост премьер-министра человека, которого никто не знает, это унизительно для нас. Взять 66-летнего человека, который проработал в спецслужбе под названием «финансовая разведка» и сказать «вот, получите». Этот шаг сопоставим, пожалуй, только с назначением министром обороны бывшего продавца мебели».
Спасибо. Вероника Баде знакомит сегодня нас с публикациями сегодняшней российской прессы. 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Виктора Зубкова на пост председателя правительства России. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым в среду ушло в отставку. По меньшей мере 9 человек погибли в Индонезии в результате мощного землетрясения. Десятки людей ранены. За последние сутки объявлено третье предупреждение о возможности цунами. Пакистанские войска при поддержке вертолетов и артиллерии проводят антитеррористическую операцию в приграничном с Афганистаном районе. Уничтожены по меньшей мере 40 боевиков. В Австрии полиция арестовала трех подозреваемых в экстремистской деятельности. По данному Министерства внутренних дел, арестованные имели контакты с Аль-Каидой. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического радиожурнала «Время и мир» ведет передачу Сергей Сининский. Тема программы. Конгресс США обсуждает ситуацию в Ираке. Теракты в Ингушетии. Что такое благотворительный маркетинг? Роль полового размножения в эволюции. Все это тема радиожурнала «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Конечно, футбол, конечно, матч Россия-Англия.
Да, это был отборочный матч чемпионата Европы 2008 года. Сборная России в Лондоне на стадионе Уэмбли играла с командой Англии и уступила крупным счетом 0-3. Два гола на счету Майкла Оуэна и один забил Рио Фердинанд. В других встречах группы Е хорваты в гостях разгромили соперников из Андорры 6-0. Македония и Хорватия сыграли в ничью 1-1. Хорваты сохранили первое место, набрав 23 очка. На второе вышла сборная Англии 20. Россия опустилась на третье 18 очков. Далее идут Израиль 17, Македония 8, Эстония 4 и Андорра 0. Ну, одна поправка, сборная Израиля в гостях в игру команды Андорры 6-0, прошу прощения. Из других результатов отмечу поражение сборной Украины на своем поле от чемпионов мира итальянцев 1-2 и победу команды Шотландии в гостевой встрече со сборной Франции 1-0. Таким образом, шотландцы вышли на первое место в группе Б, набрав 21 очко, на очко меньше теперь у итальянской команды, французы 3-й 19, и сборная Украины с 13 очками осталась на четвертой позиции. В Китае продолжаются групповые турниры на женском чемпионате мира по футболу. В среду были сыграны 4 матча: Австралия-Гана 4-1, Бразилия-Новая Зеландия 5-0, Китай-Дания 3-2 и Норвегия-Канада 2-1. На проходящем в Испании чемпионате Европы по баскетболу среди мужских команд тремя матчами в группе F завершился вчера второй групповой этап. Германия-Италия 67-58, Франция-Турция 85-64, Литва-Словения 80-61. Первое место в группе заняла Литва 10 очков, у Словении 9, Франции 8, Германии 7. Эти команды и вышли в плей-офф. Пары 1/4 финала составили Испания-Германия, Россия-Франция. Эти команды сыграют сегодня. И Литва-Хорватия, Словения-Греция. Они проведут свои встречи завтра. А в России, где продолжается первенство Европы по волейболу среди мужских команд, сыграны матчи предпоследнего тура второго группового этапа. Вот как они завершились. Группа Е. Голландия-Франция 3-2, Испания-Германия 3-1, Сербия-Словакия 3-0. Группа F. Финляндия-Бельгия 3-1, Болгария-Польша 3-2 и Россия-Италия тоже 3-2. Сборная России по-прежнему идет на этом турнире без поражений и досрочно обеспечила себе место в полуфинале. Заключительные матчи второго группового этапа состоятся сегодня. В чемпионате российской хоккейной суперлиги в среду прошли 4 матча 4-го тура. «Локомотив» выиграл у «Витязя» 5-2, «Северсталь» у «Амура» 2-1, «Нефтехимик» у «Магнитогорского металлурга» 2-1 по «Булитам» и «Акбарс» у «Трактора» 5-4. Лидером чемпионата остается московская «Динамо», набравшая 11 очков в 4 встречах, на очко меньше у «Локомотива». На многодневной испанской велогонке «Вуэльта» 11-й этап между городами Оралеса и Альхимеси был протяженностью 191 километров. Первым на финише был итальянец Алессандро Питаки, вторым его соотечественник Паоло Беттини, третьим немец Эрик Цабель. В общем зачете продолжает лидировать россиянин Денис Меньшов. На 2 минуты и 1 секунду отстает от него другой российский гонщик Владимир Ефимкин.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. Семь часов 20 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Годовщина трагических событий 11 сентября 2001 года вызвала массу дискуссий в российском политически активном интернете, в том числе и очень своеобразных дискуссий. Об одной из таких в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн» расскажет мой коллега Александр Гостев.
Я давно не смотрю РТР, но совершенно честно признаюсь, что 11 сентября я РТР включила специально, чтобы посмотреть, что государственный телеканал скажет в шестую годовщину трагедии 11 сентября.
Так начинается статья под заголовком «Интуитивные физики и башни-близнецы» известной журналистки Юлии Латыниной на сайте ежедневного журнала. Автор напоминает, что государственный телеканал первой новостью сообщил, что башни Всемирного торгового центра Америка взорвала сама. К такому выводу, мол, пришла экспертная группа неких 130 инженеров и архитекторов. С мнением означенных господ, указывает Юлия Латынина, можно ознакомиться на их сайте. Ссылка в тексте приводится.
У сайта этого аж 168 зарегистрированных участников, профессионально работающих в области архитектуры и инженерии, и 382 других участника. Итого 550 человек. Все фамилии и специальности указаны поименно, и каждый желающий может увидеть среди 550 американцев, взыскующих истины об 11 сентября, таких выдающихся авторитетов в области строительства небоскребов с собственноручным указанием профессии, как Радиопродюсер, домашняя богиня, образованный гражданин, американский патриот, искатель правды, хиропрактик, озабоченный гражданин, интуитивный физик и другие. Сайты на предмет зеленых человечков, телепатии и предвидения будущего привлекают к себе несравненно большее количество народу. Показывать это все первой новостью по государственному телеканалу все равно, что рассказывать о летающей тарелке, похитившей, согласно газете «Усть-Зажопинский вестник», местного колхозного механизатора, с той только разницей, что газета «Усть-Зажопинский вестник», вероятно, имеет больше читателей, чем вышеупомянутый сайт.
Как отмечает Юлия Латынина, вопросов насчет 11 сентября куча. Обвинения и подозрения в том, что американское правительство не все сделало, не так отреагировало, не все рассказало, так и сыплются из уст оппозиции. Но ни один серьезный американский политик не предъявлял Бушу обвинения в том, что он взорвал башни-близнецы. И это в предвыборной-то кампании, когда рубка идет насмерть.
Дело, как мне кажется, вовсе не в предвыборной лихорадке в России. Дело в том, что сайт 550 искателей правды отражает мировоззрение, господствующее в Кремле. Что такое нынешняя наша элита? Офицеры КГБ, сидевшие в 70-х по посольствам. Они торговали из-под полы водкой и строчили доносы на товарища, который торговал икрой. Они жадно смотрели на вывески стриптиз-клубов и рекламу Роллс-Ройсов, и они твердо запомнили слова политинформатора о том, что западная демократия – это продажный мир. Это дорогие рестораны, шикарные девицы, липовые выборы и коррумпированные спецслужбы, устраивающие провокации в интересах власть имущих. Этот свой светлый идеал они и построили в России. Дорогие рестораны, липовые выборы и продажные спецслужбы. Они совершенно искренне обижаются на двойные стандарты Запада в отношении России, потому что честно полагают, что на Западе делают все то же самое. Ну, в самом деле, эти гады убили Жванию, ухайдокали Ясера Арафата, в тюрьме отравили Милошевича, а нам предъявляют какого-то Литвиненко. И, конечно, то, что 11 сентября башни взорвали сами американцы, это просто символ веры для людей, всадивших 3 сентября 2004 года две гранаты в кровлю спортзала Бесланской школы номер 1. Американцы не лучше нас, это крик их души, их абсолютное убеждение.
Как подчеркивает Юлия Латынина, страшно, по ее мнению, то, что это свое убеждение люди, от которых зависит судьба России, разделяют с интуитивными физиками и домашними богинями с американского сайта.
Тут две страшных вещи нужно отметить. Одна из них заключается в том, что, как ни парадоксально, я думаю, что российская элита, она примерно так и думает. Этим людям очень важно самим себя уверить, что ну как же, ну же американцы же тоже взорвали свои башни. То есть это парадоксально, что то мнение, которые в Америке очень озабочены событиями 11 сентября, разделяют там 550 интуитивных физиков, в России, я думаю, является в Кремле господствующим. Вторая, я думаю, еще более страшная вещь. Мир раскололся надвое, и одной половинки этого мира оказались нормальные, процветающие западные страны с демократией, свободным рынком, а на другой стороне оказались ублюдки, неважно, как они называются, страны-изгои, террористические режимы, просто террористические организации, Хамас, Северная Корея и так далее, которые этим западным странам безумно завидуют. И оказалось, что за эти 6 лет путинская Россия из первой категории стран Запада переползла во вторую категорию стран, которые завидуют Западу, стран, которые интеллектуально являются изгоями. И это очень страшно, потому что, понимаете, когда одна страна говорит о другой, или один человек говорит о другом, что тот богаче, что тот успешнее, в этом нет ничего страшного. Но в тот момент, когда страна или человек говорит, он богаче, он успешнее, поэтому он сукин сын, поэтому он гад, поэтому я буду вот здесь в углу его тихо ненавидеть, то тогда никакой надежды для страны нет. Тогда это паранойя, тогда это конец.
Мнение журналистки Юлии Латыниной, сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:25 в Москве, и мы вновь возвращаемся к главной теме для обсуждения с нашими слушателями в том числе. Накануне в программе «Грани времени» уход в отставку правительства Михаила Фродкова и вынесение кандидатуры Виктора Зубкова на пост премьера обсуждали с политологом Валерием Хомяковым и первым председателем Государственной Думы Иваном Рыбкиным.
Вопрос Валерия Хомякова. Вот раньше при Ельцине тоже были часто смены кабинета министров, но тогда на смену премьеру приходил вице-премьер, такой был порядок. И когда его назначали вице-премьером, тот уже имел сигнал, что вот не так сидим, и будет он на утро назначен премьер-министром. Почему сейчас этот сценарий не повторился?
Да, действительно, если вспомнить те отставки при Борисе Николаевиче, то последующие назначения, они были более предсказуемы. И тогда, ну, по крайней мере, многие эксперты иногда угадывали, по крайней мере. Здесь сложно угадать, потому что непонятно тогда вообще вся эта конструкция. Вот для чего тогда продвигать там Иванова, Медведева, Нарышкина того же, да, который достаточно влиятельный человек правительства. Я думаю, что непредсказуемость кадровой политики является одним из главных признаков того режима, при котором мы живем. И пока у нас не появится такое кадровое продвижение, какое существует в странах с развитой демократией, ну, через партийные структуры, то, конечно, вот эта вот кадровая политика, так называемая, всегда будет у нас вызывать удивление. Ну, нормальный вроде бы человек. Вот биография, да, лежит передо мной. Ну, с другой-то стороны, он же попросился в отставку с поста финансового мониторинга чуть ли не по состоянию здоровья, если не врут наши свободные СМИ, так бы я это сказал. Вот, и теперь что, он поправил свое здоровье за это время, и теперь уже может работать на более высоком посту. Вопросов очень много возникает, и ответов на эти вопросы, в общем-то, нет фактически.
Вопрос Ивану Рыбкину. Иван Петрович, удивила ли вас готовность Государственной Думы принять любую кандидатуру, спущенную из Кремля?
Да нет, нисколько не удивило, потому что уже стало дурной традицией, что любые предложения, исходящие от президента, его администрации, проштамповываются без особых размышлений. Но здесь я могу сказать, что, в принципе, конечно, за Виктора Алексеевича Зубкова проголосует, наверное, 3,5, а то и почти 400 депутатов, потому что он во многом плоть от плоти, кровь от крови, и прошел все ступеньки, как из них многие прошли в своей жизни. Здесь я поддержал бы Валерия Хомякова, когда он говорит, что перед ним биография, и там видно, что в его жизни, я имею в виду Виктора Алексеевича Зубкова, было все, и руководство крупным машинным производством, и добротное знание экономики отраслевой, и руководство целой отраслью такого гиганта, как Питер и его область. Но думаю, что здесь все проще, и когда наши средства массовой информации писали о том, что господин Зубков просится по состоянию здоровья уйти с поста руководителя службы финансового мониторинга, он, скорее всего, расчищал дорогу для прихода в Министерство обороны своего зятя господина Сердюкова.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Гости ведущего обсуждали уход в отставку правительства Михаила Фродкова и вынесение кандидатуры Виктора Зубкова на пост премьера. Это главная тема нашей утренней программы сегодня. Следующие полчаса также будут посвящены этой же теме и вопрос, к которому продолжаем обращаться к нашим слушателям. Чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова? Пишите нам. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость киевской студии «Радио Свобода» – лидер партии «Реформа и порядок». Ведет передачу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 19:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На пост председателя правительства России предложен глава комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Его кандидатуру внес в Госдуму президент Владимир Путин. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым в среду ушло в отставку. Лидеры «Молодежного яблока» Илья Яшин и Александр Шушев вечером в среду инсценировали акцию насажения напротив Кремля в знак протеста против политики президента. По меньшей мере 9 человек погибли в Индонезии в результате мощного землетрясения. Как сообщают западные агентства со ссылкой на местные власти, десятки людей ранены. За последние сутки объявлено третье предупреждение о возможности цунами. Пакистанские войска при поддержке вертолетов и артиллерии проводят антитеррористическую операцию в приграничном с Афганистаном районе. Уничтожено по меньшей мере 40 боевиков. В Австрии полиция арестовала 3 подозреваемых в экстремистской деятельности. Министр внутренних дел Гюнтер Платтер заявил на пресс-конференции в Вене, что арестованные, 2 мужчины и 1 женщина, имели контакты с Аль-Каидой. Из Афганистана в тюрьму Гуантанамо на Кубе доставлен опасный подозреваемый. Как заявило Министерство обороны США, он был захвачен в Афганистане во время боев с экстремистами. Пентагон сообщил, что в тюрьме на военной базе Гуантанамо всего находится около 340 заключенных. 4 города на территории бывшего Советского Союза названы в числе 10 наиболее загрязненных мест планеты. В докладе Института Блэксмит в Нью-Йорке причислены российские Норильск и Дзержинск, украинский Чернобыль, азербайджанский Сумгаит. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в США составила в 2005 году 78 лет. Такой показатель достигнут впервые в истории страны. Об этом сообщается в отчете Национального центра по статистике здоровья.
И несколько слов о погоде на сегодня. В Москве днем преобладает облачная погода, временами дождь, возможно, даже гроза. Температура 14-16 градусов, по области 11-16. Ветер южный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге ожидается дождь, температура 12-14 градусов выше нуля. Семь часов 32 минуты в Москве. Вновь возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Уход в отставку правительства Михаила Фродкова и вынесение кандидатуры Виктора Зубкова на пост премьера комментирует политолог Марк Урнов.
Что имеется в виду под назначением нового премьера? Он фигура, которая будет записана в число преемников? Он фигура номер один из числа преемников? Или это какая-то техническая рокировка, нам до конца непонятная? Вот это все вопросы, на которые у меня нет ответа. Поэтому можно только вот фантазировать и сценарии строить. Допустим, решено внутри Кремля, что Зубков идет как фигура номер один, потому что пост премьера, он дает возможность достаточно быстрой раскрутки, плюс благоприятное отношение россиян, которым неважно, кто будет, лишь бы Путин сказал, что это его человек. Если Зубков выдвинут как потенциальный кандидат, то почему? Ну, наверное, потому что он не принадлежит ни к одной из финансовых групп интересов. Наверное, потому что он, безусловно, человек команды, и его все знают из команды. Наверное, потому что он человек без мощных, выраженных политических амбиций, и потому будет следовать курсу команды, а значит, Путину. У него все-таки нету каких бы то ни было вот своих супермощных там ресурсов типа «Газпрома», «Роснефти», «Росвооружения», «Железных дорог» или чего-нибудь еще. Ну, словом дела, вот если можно говорить о человеке на таком посту, что он равно удален от всех внутри команды, то да, то, что это стиль, причем логично вытекающий из самой структуры режима, из типологии принятия решений режима, для меня никаких сомнений нет. Режим абсолютно не публичен. Режим, для которого кадровый вопрос – это тайна, сакральное действие, в котором имеют право участвовать только очень узкий круг людей. Режим, для которого тем неожиданнее решение, тем оно и грамотнее, и эстетичнее. Вот такая вот игра. А я вам предложу человека, про которого вы вообще не думали, а вы проголосуете, потому что вы верите мне. Это можно называть каким угодно словом, суверенная демократия, там, мягкий авторитарный режим, как угодно. Только не каноническая либеральная демократия с прозрачными процедурами прохождения на высшие посты.
О назначении Виктора Зубкова на пост, вернее, о внесении кандидатуры, простите, это я поспешил, Виктора Зубкова на пост премьера правительства и об отставке правительства Михаила Фродкова говорил Марк Урнов. Мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова? Пока мы собираем ваши сообщения на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Пскова.
А ничем не запомнилось, честно говоря, абсолютно. Потому что мое такое мнение, что она работала под президентом, а не самостоятельно. Все лишь навсего.
Ничем. А потому что никаких решений для народа они не принимали. Они все лоббировали чьи-то интересы. Вот и все.
Я считаю, что отрицательно и естественно. Особенно Зурабов, Чубайс, разве это деятели государственные? То, что делается его министрами, то и на нем, как первом лице этого правительства. По-другому их оценивать нельзя. Положительного, ну, да это не их заслуга, в общем-то. В какой-то степени Путина, я считаю, но только не этого правительства.
Ну, я думаю, они делали все, что могли. Какие-то положительные были подвижки. Ну, программ очень много было принято положительных, например, по патронату и попечительству, по охране детства, по охране материнства. Я думаю, это при них все было. Вот. Потом, значит, вот жилищные вопросы поднимались, вот, обеспечение жильем малоимущих, вот, развитие ипотеки, вот это все положительные вещи, я думаю. Отрицательные, наверное, как всегда, все медленно у нас в России. Хотелось бы быстрее, все это как бы больше контроль какой-то со стороны правительства, особенно на местах, потому что там они решают, а на местах иногда это все тормозится.
Да ничем, безликостью какой-то. Ну, одни разговоры только. Он говорит что-то, а все вокруг сидят, он только распекают, и все остальные как-то сидят. И вот, ну а какие реформы? Что-то я вообще не... Ну, к лучшему ничего. Как жили, так и живем. Цены опережают пенсию.
Я политикой не очень интересуюсь, поэтому как бы это считаю, что это более мужское дело. Пока ничего не могу выразить, надо обдумать.
Это правительство ничего положительного не сделало. В части реальной экономики, в части каких-то планов, которые бы решали. То, что пока болтовня одна идет. Ни один серьезный проект, вот, он не реализован.
Ну, в принципе, стабильностью. И я думаю, что даже какими-то экономическими улучшениями. Но то, что стабильнее стало, это точно.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ненадолго отвлечемся от политики. Вышла книга о создании первого российского фильма-блокбастера. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В Британском музее в Лондоне открылась экспозиция китайских терракотовых воинов, созданных при первом императоре Китая Цинь Шихуанди, правившем в III веке до нашей эры. На выставку, которая включает 100 глиняных воинов, музыкантов, колесницы с лошадьми и другие экспонаты, уже продано 100 тысяч билетов стоимостью по $20. На открытии выставки присутствовал премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Терракотовое войско было найдено археологами 35 лет назад в китайской провинции Шэньси. С успеха постановкой крутого маршрута по воспоминаниям Евгении Гинзбург начались первые гастроли во Франции Московского театра «Современник». Актеры играют на сцене театра «Де Пари». В Париже будет показан и чеховский «Вишневый сад». В спектаклях «Современника», возглавляемого Галиной Волчек, заняты Марина Ниелова, Лилия Толмачева, Лия Хиджакова, Елена Яковлева и другие звезды театра. Гастроли, которые завершатся 15 сентября, проходят под патронажем Министерства культуры и коммуникации Франции. По сообщению РИА Новости, первые в России гастроли Сикстинской капеллы, считающейся личным хором Папы Римского, перенесены с сентября 2007 года на весну 2008, сообщил главный администратор коллектива Марко Лучиани. «Мы очень ждали возможности приехать в Россию и серьезно готовились к этой поездке, пока российская сторона не сообщила нам об имеющихся экономических проблемах и переносе наших гастролей». По словам Лучиани, пока точная дата выступления гостей из Ватикана неизвестна. Знаменитый папский хор существует уже больше 1000 лет. Официально Сикстинская певческая капелла была образована после реорганизации школы папских певцов в 1471 году при понтифике Сиксте IV. Именно он сделал капеллу своим персональным хором. Петербургское издательство «Ленэздат» совместно с Государственным университетом кино и телевидения выпустили книгу Александра Игнатенко «Аэлита. Первый опыт создания блокбастера в России». По мнению автора, фантастический фильм «Аэлита», снятый режиссером Яковом Протазановым по мотивам одноименного романа Алексея Толстого в 23-24 годах, обладает всеми признаками настоящего блокбастера. Исследователь с помощью архивных документов восстанавливает историю создания фильма и показывает, какая масштабная рекламная кампания была развернута, чтобы прославить достижения советского кинематографа.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. 7:41 в Москве. Вы продолжаете слушать радио «Свобода». Саратовские чиновники обратились в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций с просьбой дать правовую и этическую оценку поступку редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова, опубликовавшего коллаж с изображением Владимира Путина в образе героя кинофильма «Штирлица». По факту публикации продолжается прокурорская проверка, инициированная местным единороссом, которая должна установить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела за оскорбление представителя власти. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Областное министерство печати и информации решило оценить этическую сторону поступка главного редактора «Саратовского репортера» Сергея Михайлова. Для этого в Средневолжское управление по контролю за соблюдением законодательства в области средств массовой информации направлено письмо с просьбой дать оценку публикации с точки зрения журналистской этики. Первый заместитель министра по печати и информации областного правительства Виталий Григорьев считает, что такого рода карикатуры недопустимы, и все же, по мнению Григорьева, вряд ли ее публикация является уголовным преступлением.
Я думаю, что это вопрос этический, вопрос к совести главного редактора, который осмелился использовать журналистский стёб. Здесь журналистский стёб недопустим, потому что президент этого высшее должностное лицо Российской Федерации. Это просто вульгарно, и вульгарность она тоже должна получать определенную оценку.
Редактор газеты «Саратовский репортер» Сергей Михайлов уверен, скандал вокруг публикации необходим местным единороссам, чтобы закрыть газету.
На самом деле они просто хотели одного, чтобы газета «Саратовский репортер» прекратила выходить. Да, тем более накануне выборов. Потому что это единственная частная газета в Саратовском регионе, которая, ну, не стесняясь, пишет о том, что происходит вокруг. И причем пишет о «Единой России» в основном.
Уголовное дело против Сергея Михайлова не возбуждено, ведутся допросы.
Следователь показал заключение экспертизы. Вот на основании этой экспертизы было сделано заключение, что в принципе коллаж может носить оскорбительный характер, потому что издалека не видно пояснительной надписи к нему.
Пока экспертиза решает, есть ли состав преступления в деянии редактора газеты, Сергей Михайлов и его коллега-журналист Александр Крутов решили напомнить о сути статьи, иллюстрация которой вызвала столь громкий скандал. Речь в статье шла об инициативе депутата городской думы Исаева, призвавшего коллег инициировать письмо к президенту и сбор подписей за продление срока его полномочий. Сергей Михайлов и Александр Крутов написали открытое письмо Владимиру Путину с просьбой не нарушать Конституцию и не реагировать на попытки местных политиков сделать свою собственную карьеру за счет высокого рейтинга президента. Сбор подписей горожан под письмом будет проведен во время пикета, который начнет работу в понедельник. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Напоминаю, что сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова? Вот есть сообщение от слушателя Николая Бороды. Даже не знаю, что и выделить. Непопулярность Зурабова или свирепость Нургалиева? Провал национальных проектов или 122-й закон? Короче, молодцы, красавцы все, пишет Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Предложил кандидатуру Виктора Зубкова на пост председателя правительства России. Прежнее правительство во главе с Михаилом Фродковым в среду ушло в отставку. По меньшей мере 9 человек погибли в Индонезии в результате мощного землетрясения. Десятки людей ранены. За последние сутки объявлено третье предупреждение о возможности цунами. Пакистанские войска при поддержке вертолетов и артиллерии проводят антитеррористическую операцию в приграничном с Афганистаном районе. Уничтожены по меньшей мере 40 боевиков. Из Афганистана в тюрьму Гуантанамо на Кубе доставлен опасный подозреваемый. Как заявило Министерство обороны США, он был захвачен в Афганистане во время боев с экстремистами. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной моя коллега Вероника Бадей. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Чем продолжим?
Ну, мне хотелось бы вернуться снова к теме отставки правительства. «Свобода Путина», так называется редакционный комментарий в газете «Ведомости». «Вчера после отставки правительства многие ждали определенности», — пишет газета. «Ждали как минимум ответов на два вопроса. Будет ли преемник, и если да, то кто?» Но Владимир Путин, снова удивив всех кадровым решением, сумел оставить оба вопроса без ответа. «Президент свободен принимать любые кадровые решения», продолжают «Ведомости». «Эта свобода обеспечена высочайшим рейтингом доверия и ограничена только не публичными и не институциональными факторами, интересами различных групп влияния в Кремле и стратегическими задумками самого Путина по выстраиванию комбинаций, призванных сбалансировать влияние группировок и сохранить свое собственное». Пожалуй, впервые причина отставки правительства официально названа нежелание стеснять президента в выборе, продолжают «Ведомости». Действительно, несмотря на регулярную критику, в течение 3 лет кабинет Фродкова и сам премьер хорошо сохранились. Цены на нефть позволяли закрывать глаза на промахи в регулировании, да и непопулярных реформ технического кабинета оказалось против ожидания совсем немного. Самая заметная из них была, по мнению газеты «Ведомости», монетизация льгот. Другие либо отложены, либо забыты. Отставка кабинета в связи с началом предвыборной кампании предсказывалась большинством наблюдателей, и она состоялась. Многие ожидали, пишут далее «Ведомости», что Фродкова сменит будущий преемник президента. Ведь преемник уже пора раскручивать. До президентских выборов остается 1/2, а им еще не названо. В 1999 году в аналогичной ситуации Владимир Путин стал премьером в августе. Но по причинам, известным только ему самому, Путин решил, что открыто называть преемника преемником пока еще слишком рискованно. Поэтому президент произвел номенклатурное назначение. «Сегодняшняя ситуация не похожа на ту, в которой к власти пришел сам Путин», продолжают «Ведомости». 8 лет назад рейтинг президента Ельцина был крайне низок, и поделиться с Путиным ему было почти нечем. У Путина сейчас, наоборот, по всем социологическим замерам, очень высокий переходящий рейтинг. Тот, кого он назовет преемником, получит порядка 30% добавки. Поэтому совершенно не обязательно, что преемником станет Виктор Зубков, предложенный на пост премьера. Легко представить Зубкова техническим президентом на 4 года до возвращения Путина, предполагают «Ведомости», или техническим премьером при другом техническом президенте, или даже временным премьером, призванным оттянуть внимание от слишком раскрученных фигур Сергея Иванова и Дмитрия Медведева, а может и наоборот, от теневого пока преемника. Тем не менее, первый ход президентом сделан. Свобода свободой, а конвертировать свое влияние надо. Свободный Путин понимает, что кроме выборов на некоторых... Извините, ради бога. Свободный Путин понимает, что кроме выборов, на которых он легко передаст свой рейтинг преемнику, есть подковерная борьба в Кремле. Это главное при передаче власти в нынешней системе, полагают «Ведомости». И если ничего не делать до выборов, самого Путина начнут воспринимать как хромую утку.
Спасибо. Вероника Бада продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы и возвращать нас к главной теме утреннего эфира. Я вновь напомню вопрос, который предлагаем нашим слушателям. Чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова? Пишите нам. Мировые цены на нефть впервые превысили уровень $79 за баррель. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Государственная Дума России приняла в целом проект закона, предусматривающего увеличение базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, с 900 до 1260 рублей в месяц с 1 октября 2007 года. Предполагается, что после вступления закона в силу средний размер пенсии в России увеличится на 13% и составит примерно 1420 рублей в месяц, или в пересчете по текущему курсу 56 долларов. Министерство экономического развития и торговли России с 15 сентября прекратит заключение с зарубежными автомобильными компаниями соглашений о промышленной сборке автомобилей в стране, предусматривающих льготный ввоз импортных комплектующих. Ранее сообщалось, что российские власти готовы заключать такие соглашения до завершения переговоров о вступлении страны во Всемирную торговую организацию, однако переговоры эти пока продолжаются. Федеральная антимонопольная служба России отклонила ходатайство немецкого электротехнического концерна «Сименс» о покупке более 30% акций компании «Силовые машины», ведущего в стране производителя оборудования для энергетики. В сообщении службы отмечается, что в случае реализации этой сделки доля «Сименс» на российском рынке энергетического оборудования составила бы около 50%, что обеспечивает доминирующее положение. Сейчас «Сименс» принадлежат 25% плюс одна акция «Силовых машин». В конце 2005 года немецкий концерн уже заявлял о намерении увеличить свою долю в компании до контрольного пакета, но также получил отказ антимонопольного ведомства России. Мировые цены на нефть впервые превысили уровень $79 за баррель. Во вторник страны ОПЕК решили увеличить объемы добычи примерно на 1.5%. Однако в среду в США появились данные о текущих запасах сырой нефти в стране, которые сократились на прошлой неделе, причем объем сокращения оказался втрое большим, чем прогнозировалось. На долю Соединенных Штатов приходится почти четверть общемирового потребления нефти, поэтому баланс спроса и предложения на американском рынке во многом определяет конъюнктуру и мирового рынка нефти. Исторически самыми высокими до сих пор считаются цены на нефть 1981 года, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель нефти стоил тогда примерно $90.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, он составляет 25 рублей 41 копейку за доллар США, 35 рублей 22 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.39. Утреннюю программу этот час ее завершит, как всегда, в это время традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». На этот раз репортаж из Израиля. Новый год по иудейскому календарю 5768, который начинается 13 сентября, год религиозного запрета на любые сельскохозяйственные работы в Израиле, что обещает населению страны рост цен, а фермерам миллиардные убытки. К тому же только что верховные иудейские священнослужители ужесточили критерии кошерности овощей и фруктов в сравнении с прошлым годами, что еще более осложнило ситуацию, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тель-Авиве Равшан Гусейнов.
Каждый седьмой год иудейского календаря Шмита предписывает отдых для земли, так же как седьмой день недели, священная суббота, шаббат, предполагает полную праздность для религиозного иудея. Первоисточник законов Шмиты – третья книга Пятикнижия, книга Ваикра. В ней, в частности, сказано: «Шесть лет засевай свое поле, шесть лет обрезай свой виноградник и собирай все плоды своей земли. А в седьмой год суббота суббот будет земле, суббота во имя Господа. Поле свое не засевай и виноградника своего не обрезай». Другими словами, шмита для земли то же, что и святая суббота для человека. Всем евреям, соблюдающим заповеди Торы, запрещено в этот год обрабатывать землю и, соответственно, вкушать ее плоды, взращенные на иудейской земле. Некоторые источники утверждают, что священный седьмой год отменяет также все денежные долги. Но об этом почему-то молчат сегодня даже самые ортодоксальные раввины. Понятно, что современные реалии со временем не могли не внести свои коррективы. В 80-е годы прошлого века главный раввинат Израиля издал постановление, позволяющее обойти эти ограничения путем фиктивной продажи земли неевреям, в большинстве арабам. С тех пор этот год всегда с радостью встречали арабские фермеры, участвующие в таких сделках, их продукция получала статус кошерной. Ее на корню скупали торговцы, обслуживающие ортодоксальный религиозный сектор. Лишь 10-15% населения переключались в такие годы исключительно на привозные сельхозпродукты, а правительство отменяло таможенные пошлины на их импорт. По словам нотариуса Авнера Гольдшмита, проверенная временем процедура фиктивной сделки практически исключает нежелательные последствия. Юристы проводят долгие часы за составлением контрактов, чтобы соблюсти требования Шмиты, в том смысле, чтобы как бы еврейская земля не обрабатывалась, но вместе с тем, чтобы владельцы впоследствии получили свое имущество обратно, чтобы эти земельные участки не оказались проданными навсегда. Такой порядок вещей существовал до нынешнего года. Однако недавно ряд городских раввинатов, включая иерусалимские, отказались подчиняться постановлению главного раввината и присваивать такой еврейско-арабской сельхозпродукции статус кошерный. Это новшество уже затрагивает гораздо большую часть населения, которая хоть и не живет во всем Паторе, но соблюдает многие традиции и предпочитает кошерную пищу. Большинство крупных сетей супермаркетов Израиля также продают исключительно сертифицированные раввинатами продукты. Ясно, что изменения на рынке требуют изворотливости, и фермеры изыскивают другие пути, чтобы не остаться ни у дел. Например, овощи выращивают внутри специальных деревянных строений на привозной земле. Это такой прием, который дает нам возможность дать отдых земле. Земля остается под паром, отдыхает, мы ее не обрабатываем, а все овощи сажаем на привозной земле, насыпанной на пол. Этот способ хорош для маленького участка внутри дома, так как не нарушает запрет шмиты. Говорит фермер Исраэль Коэн. Однако обойти религиозный запрет можно и другим способом, отмечает он. Конечно же, есть много способов. Например, можно сделать так, чтобы возделывал землю не еврей. Но можно также выращивать овощи таким образом, в больших картонных коробках, что также исключает контакт с еврейской землей. Понятно, что плоды земли, выращенные такими неортодоксальными способами, требуют дополнительных затрат и будут продаваться по соответствующей цене. Небольшая наценка, конечно же, будет, но нам с этого много не перепадет. Ведь земледелец получает лишь треть той цены, по которой домохозяйка покупает овощи в магазине, поясняет Коэн. Опрос общественного мнения, проведенный Институтом Смита, показал, что 62% евреев, живущих в Израиле, не имеют понятия о том, что наступающий год является годом Шмиты, хотя смысл самого слова известен 71% опрошенных. Многие светские израильтяне считают, что Шмита себя изжила, ведь современные методы обработки земли уже не требуют держать землю под паром, а тем более всю сразу. А заместитель министра сельского хозяйства Цви Илан предполагает, что этот год дорого обойдется израильской экономике. Фермеры могут понести убытки на сумму более 1 000 000 000 шекелей, так как не смогут продать около 20% продукции. 103 миллионов шекелей, уже выделенных правительством Израиля, на издержки явно не хватит. Удар по карману ощутят не только фермеры, предупреждает Илан. Всему населению Израиля, покупающему продукты в крупных супермаркетах, придется платить гораздо больше, поскольку цены на весь импорт здесь значительно выше, чем на товар местного производства. Таким образом, за вынужденное соблюдение заповеди Торы заплатят и светские евреи, и арабы, и вообще все жители страны. Ровшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Вновь возвращаемся к теме, которую обсуждаем с нашими слушателями, главной теме утреннего эфира. Чем вам запомнилось правительство Михаила Фродкова? К этой теме также будем возвращаться весь следующий час, также будем возвращаться к вашим сообщениям. Обязательно пишите нам, у нас есть еще целый час для того, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действие этого боеприпаса не нарушает экологию и не приводит к загрязнению окружающей
среды. Это мы должны платить деньги. И кому? Тем, кто выгнал из Абхазии 350 тысяч человек.
Отправка дополнительных войск началась в январе, сейчас сентябрь. Иракское руководство не добилось прогресса в деле национального примирения.
Ушли из сектора газа. Тем не менее, нас почти каждый день обстреливают ракетами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио